15 часов 7 минут, даже 8 минут в Петербурге. Это Фонтанка Офис. Добрый день, друзья. Здорово, что вы с нами, что вы на сайте Фонтанка Офис, слушаете Фонтанку Офис, смотрите Фонтанку Офис, являетесь нашими пользователями во всех смыслах этого слова. Напоминаю вам, что вы можете всегда с нами связаться, например, через нашу группу в Facebook. Там несложно набрать эти удивительные два слова фонтанка.офис и оказаться на странице, где через несколько секунд появится рассказ о том, что у нас сегодня здесь в рамках программы «Город 812». Обозреватель издания «Город 812» Антон Мухин. Антон, добрый день.
Добрый день.
Мы по традиции в ближайшие несколько десятков минут будем рассказывать вам о самых, с нашей точки зрения, интересных, ну или просто о некоторых важных публикациях журнала «Город 812», который уже можно найти и прочитать самим. Ну, Антон, наверное, мы эту тему не можем бросить, мы все время ее продолжаем. Это будет третий раз, когда мы к ней приходим. Это тема, которая связана с, кажется, конфликтом между, с одной стороны, епархией, с одной стороны, Русской Православной Церковью, с другой стороны, городской администрацией, и постепенно что-то происходит, и каждую неделю свежие новости в понедельник мы получаем от вас и от ваших коллег. На каком этапе сейчас эти взаимоотношения?
Ну да, это наша любимая тема, конечно, но на самом-то деле вот правильнее было бы говорить о том, что это история Исаакиевского собора, которая началась летом и продолжается до сих пор. Потому что это факт, вот факт есть, да. А конфликт — это наши гипотезы, предположения, которые мы строим, наблюдая за происходящим.
Ну, я поэтому использую слово «предполагаемом конфликте», который, может быть, его и нет.
Ну, с моей точки зрения, он есть, да, но вот. Но это как бы не есть медицинский факт. А вот Исаакиевский собор и медицинский факт прошлой, ну, в смысле, позапрошлой недели — это то, что Смольный отказался давать Исаакиевский собор епархии. И как бы вот там страсти были, да, значит, представители даже не только епархии, но и патриархии говорили о том, что они могут пойти в суд, судиться со Смольным за собор, потому что закон, по их мнению, на их стороне, и строго-то говоря, он действительно на их стороне, потому что у власти нету юридического права отказать в передаче верующим храма. Вот, ну вот как бы вот был сначала конфликт, а потом раз, и епархия сделала два таких очень значимых шага. Первый шаг — это был снят ключарь — это ионостоятеля, грубо говоря, да, mm-hmm. ключарь Исаакиевского собора, архимандрит Серафим, с одной стороны, да, и с другой стороны был снят настоятель Самсоневского собора, протоиерей Александр Пелин. В чем смысл, да, вот этих двух людей? Эти два человека, вернее, эти два храма, Исаакиевский собор и Самсоневский собор, они входят в комплекс...
В ГМЗ, Исаакиевский собор.
Вот, и со Шкредем, с архимандритом Серафимом у Николая Бурова не было конфликтов, а зато был очень яркий, большой и бурный конфликт с отцом Александром Пелиным, настоятелем Самсоневского собора. А Александр Пелин, это, напомним, тот человек, который опубликовал якобы присланные ему письма альпинистов, которые якобы получили приказ от Николая Бурова сбивать Мефистофеля, и тем самым фактически обвинил Бурова в том, что это он устроил всю вот эту вот историю с Мефистофелем. Ну и до этого он, в общем, довольно нелестно отзывался о Бурове. Буров, в свою очередь, тоже очень нелестно отзывался о Пелине, говорил, что Пелин торгует в храме каким-то кагором непонятно где разлитым, свечками какими-то палеными, которые коптят иконы 18 века, портят. В общем, короче говоря, они ругались. Вот они ругались, и тут, значит, человека, который наезжал на Бурова, сняли и отправили в дальний, вернее, не в дальний, а в ближний, но совершенно незначительный храм в Адмиралтействе, угу, настоятелем. Вот, во-первых, да, во-вторых, сняли настоятеля Исаакиевского собора, перевели его в Самсоневский, а на место настоятеля Исаакиевского собора, не настоятеля, ключаря, да, поставили отца Алексея Исаева. Он, да, человек такой совершенно петербургский, как его все характеризуют. Он до этого особо не светился, но вот когда стали выяснять, кто он такой, стали говорить, что это такой вот человек старого призыва, да, вот если вот и Пелин, и Серафим — это такие мордовские люди, как их называют, мордорские, не любители нашего митрополита, их так называют, вот, то вот новый ключарь Исаакиевского собора — это такой совершенно спокойный петербургский священник, с которым теоретически не должно быть никаких конфликтов. То есть мы видим, что церковь как бы помирилась, да, вот, с одной стороны. С другой стороны, 12 сентября, в день крестного хода, когда митрополит с губернатором стояли на одной трибуне, приветствовали верующих. А после этого на всеночном бдении митрополит произносит совершенно впечатляющую проповедь. Он говорит о том, что ну, я могу даже вот это процитировать, это вот достойно того, чтобы цитировать, я цитирую
пожалуйста
по нашему журналу, значит, о том, что храм — это место Бога. А некоторые, цитата, некоторые вообще приписывают храму другие функции. Приходят, смотрят на колонны, резьбу и уходят. То есть для них храм — это достопримечательность. Как это оскорбительно для Господа, который смотрит с икон на нас и вопрошает: «Вы ко мне пришли и ко мне обращаетесь за помощью, я вам дам ее, а что же вы смотрите на колонны?» Вот, из этой проповеди совершенно очевидно вытекает, что никакого перемирия нету, да, и вот храм-музей, это да, называется эта проповедь на сайте Метрополии, она называется «Когда храм становится музеем, это беда». Mm-hmm. Вот, то есть совершенно очевидно, что никакого перемирия нету. И мы задаемся вопросом о том, в чем же вот, как же так, да, с одной стороны вроде все мирятся, да, с другой стороны все, значит, такими, не, все епархии с такими воинствующими заявлениями выступают. Вот, ну, предположительно, в патриархии очень напряглись по поводу такого вот бурного конфликта, вот, и велели немножечко градус как бы понизить. Вот. И вот в рамках понижения градуса произошли эти кадровые перестановки, а проповедь митрополита, видимо, является таким вот политическим манифестом о том, что мы не сдаемся, мы от наших претензий не отказываемся и продолжаем бороться. Вот.
Но это такая трактовка. Меня это довольно здорово удивляет. Ну, конечно, хорошо, что все мирятся. Вообще, мир — это хорошо. Это гораздо лучше, чем если все будут ругаться. Это совершенно очевидно. Я думаю, здесь поспорить невозможно. Но меня удивляет, как так получилось, что все-таки исаки не отдали. Вот это удивительный эпизод.
Я думаю, что это все-таки решение на федеральном уровне принято, да, потому что, ну, у нас есть доказательства, это выступление Мединского. Mm-hmm. Вот, мы думаем, что, наверное, это не единственный федеральный чиновник, который участвовал в судьбе Исаакиевского собора. Вот, две вещи, да, смотрите, значит, отдашь Исаакиевский собор, следующий на очереди Петропавловская крепость, вот, это в Петербурге, ну, Спас на Крови, разумеется, это уже за скобками, Петропавловская крепость, а в Москве что? В Москве храм Василия Блаженного, например, да, или храм Кремля, то есть федеральные ведомства культурные уже начинают как-то напрягаться и думать, что, а вот откуда их выкинут в следующий раз? Вот поэтому, может быть, это был такой вот рубеж, да, который вот они решили стоять насмерть, да. Один сюжет. Второй сюжет, якобы никто этого документа не видел, но когда закон о передаче храма верующим в нынешней редакции, это там далеко не первая редакция, а начали передавать верующим храмы еще при Ельцине, сразу после 91 года. Вот, и якобы в тот момент была договоренность между Ельциным и патриархом Алексием тогда еще, да, и, может быть, она даже зафиксирована, что церковь никогда не будет претендовать на Исаакий, на Петропавловку и какой-то еще московский храм, не помню точно. В общем, короче говоря, вот изначально якобы была такая договоренность.
Это не гласная договоренность? Это не гласная.
Ну, может быть, она была где-то подписана, но официально такого
бумаги не существует.
Да. Вот. Третий сюжет. Может быть, в Кремле или около Кремля решили, что не слишком ли много церковь святости на себя берет. Потому что, смотрите, сейчас кризис, а рейтинг нашего гранта пойдет вниз. Неизбежно. Больше, меньше, но неизбежно он пойдет вниз. Да? И тут рядом будет стоять такой патриарх, который весь в белом, пушистый, замечательный и святой. Вот. И, может быть, в Кремле вот подумали, что это нехорошо, и надо бы патриархию тоже вот немножечко приопустить. Вот. И, может быть, если так подумали, то вот война идет по нескольким направлениям. С одной стороны, вот тут вот такие вот маленькие обломы, да. С другой стороны, может быть, вот все вот истории с НТО и все остальным, это тоже какие-то вот не сам по себе НТО ходит и громит выставки, да, а вот его направляют, опять же, с целью дискредитировать церковь. Может быть, такая. Ну, надо сказать, что наша церковь, она сама, в общем, дает много поводов для самодискредитации, но, может быть, ей в этом помогают.
Ну, с другой стороны, история с НТО, кажется, ну, как-то в рамках правового поля все-таки решается.
Мы посмотрим.
Мы ждем, конечно, этого момента.
Да, вот если, например, сейчас НТО как-то вот посадят, например, или что-то с ним произойдет, такое вот сильное, да, не просто там штраф 1000 рублей, то это, конечно, будет знаком того, что светская власть, значит, там бьет кулаком по столу. Если с НТО ничего плохого не случится, ну, опять же, это можно будет трактовать как то, что вот эти вот пиарщики, если они есть, как то, что они, значит, еще дальше вот дают этой ситуации зайти, чтобы НТО еще чем-нибудь разгромило, потому что побил кого-нибудь. О, не дай бог. Вот. Ну, давайте смотреть за развитием событий.
Ну, будем смотреть. С другой стороны, мы помним историю с срывом концерта Андрея Макаревича в Москве. И в результате человек, который распылил газ, в общем, получил там, мне кажется, уголовный... Ну, он получил просто лишение свободы.
Честно сказать, не помню.
Совершенно, ну, то есть совершенно, ну, точно, помню, он, да, он историю, совершенно точно получил, и совершенно точно его нашли. И поскольку он причинил вред там большому количеству людей, которые находились на концерте, распылил газ, и это было, очевидно, вредоносное действие, то, в общем, тут как-то правовое государство вдруг сработало. И, может быть, и с НТО это произойдет, мы не знаем, но действительно будем следить за развитием событий. Какой прогноз на развитие, Антон, дальше? Что будет происходить вот с этой, в этой истории с Исаакиевским собором? И когда Николай Витальевич Буров уже, наконец, перестанет попадать вот в эту... Ну, и, вот мне, откровенно говоря, его просто жалко, потому что он ничего плохого он не сделал, но оказался просто на баррикадах. Он дает отпор. То есть он в центре идеального шторма, судя по всему, сейчас.
Ну, с одной стороны, знаете, может быть, там жалко, не знаю, но вот то, что Николай Буров не только прославился, да, но еще показал себя, и не только показал себя борцом, но он показал себя победителем, да, потому что мы можем не сомневаться, что он провел очень большую активность, не только публичную, но и не публичную. Наверняка был и в Москве, и где хотите. Вот. И в итоге-то, знаете, лавры победителя — это достойная награда для него. Даже если это временная победа. Вот мы делаем рейтинги влиятельности каждый год. В том числе у нас есть рейтинг влиятельности в сфере культуры. И я вот сейчас, ну, практически уверен, что Буров поднимется, ну, там, я не помню, был он или не был, но если был, то в какой-то нижней части, да, что вот теперь он будет, ну, может быть, он не опередит главного лидера нашего постоянного, да, это, господи, Петровского, но вот то, что он будет там вторым или в крайнем случае третьим, в этом можно не сомневаться.
Но при этом надо отдать должное Николаю Витальевичу, что ведь, когда он возглавил ГМЗ Исаакиевский собор, он же ведь ввел богослужение туда, то есть он был всегда совершенно лоялен к тому, чтобы возвращать какую-то часть функций приходских памятником, которым он возглавляет. И, конечно, для меня это удивительно, что так жестко вдруг все стало закручиваться.
Но ведь он не только лояльный, он же на самом деле очень верующий человек. И более того, он декларировал свою религиозность еще вот там при прежнем режиме, да, когда это было совсем не обязательно делать. Вот. И у него были совершенно теплейшие отношения с предыдущим митрополитом. Вот, поэтому, ну, я не знаю, сколько это для него лично, не личная трагедия, но вот, тем не менее, он был совершенно вот благорасположен к церкви, и, может быть, на самом деле, вот он говорил, мы с ним делали несколько интервью, он всегда говорил, что вот до этого я закрывал глаза на то, что они, там, приход у меня открывает лавку, торгуют сувенирами, а никакой аренды не платят, теперь я запрошу там, комитет имущественных отношений, или кого он там должен был запросить, о том, вот можно мне так делать или нельзя. Если mm-hmm. нельзя так делать, то я буду требовать с них арендную плату строго по закону. Вот. Может быть, на самом деле, вот замена настоятеля, ключаря и новый человек, который пришел, он пришел именно с тем, чтобы вот, умилостивить, ну, там, как-то вот смягчить ситуацию, чтобы не было такого, что с прихода начнут брать деньги за аренду.
Ну, мы посмотрим. У нас в любом случае, как я, в общем, могу уверенно сказать, места в первом ряду.
Безусловно.
Поэтому мы посмотрим все, что будет происходить. Весь город будет, конечно, за этим наблюдать. Давайте перейдем к следующей теме, которая тоже, мне кажется, важной. И это ваш материал в городе 812. Вы сделали интервью со спикером законодательного собрания Вячеславом Серафимовичем Макаровым.
Да, правильно.
И я так понимаю, он вам дал какой-то расклад, какую-то стратегию работы ЗАГСа в наступающем сезоне.
Ну, видите,
открывается,
это на самом
сезон
деле
уже везде, да, сейчас, да, вот в мюзик-холле сегодня вот тоже открылся.
Такое интервью, бывает такие интервью, да, к сожалению, очень часто, когда вопросы важнее ответов. Вот, и ну, на вопросы не даны ответы. Mm-hmm. Вот, но вот та форма, в которой от них уклоняются, да, это, в общем, о многом говорит. Вот. Самое главное это здесь, на самом деле, да, это вот та схема выборов, mm-hmm. по которой все будет избираться через год. Ну, собственно говоря, и Фонтенко тоже об этом много писал, в общем, ни для кого тут секрета нету, что сначала и довольно давно как-то все жили с мыслью, что у нас будет, ну, у нас сейчас все депутаты избираются по партийным спискам, вот, ну, с привязкой к округам, очень хитрая схема, мне она очень лично нравится. Ну вот, все жили с мыслью, что у нас новая схема будет 25 будет по округам, 25 по партийным спискам, как в Думе.
Как было всегда, как понятная схема?
ну, как сказать, понятная. Это та схема, которая раньше существовала в Думе.
Да.
А в Петербурге такой схемы не существовало никогда.
Но,
Петербурге...
но думская схема, нам понятна тем, кто как-то хотя бы интересовался выборами. Ну, в общем, можно понять, как это работает.
Да, ну, на самом-то деле, вот и та схема, которая сейчас существует, она совершенно понятная. Мне кажется, что она понятная, простая и логичная. Она внешне кажется такой... бредовый, да, а она, на самом деле, она очень логичная, потому mm-hmm. что, во-первых, избираются люди, которые получают голоса у себя в округах. Ты, эти избиратели тебя знают, ты избираешься, избиратели тебя не знают, ты не избираешься. С одной стороны. Но при этом же происходит отсев по партийному списку, потому что если у нас не будет партийных списков, то у нас будет абсолютная власть большинства. Да, в каждом округе побеждает тот, кто набирает большинство голосов. Это всегда Единая Россия. Всегда. Если вы посмотрите, ну, не будем углубляться, в общем, короче говоря, да. 95% округов победит Единая Россия. А когда у вас выборы по партийным спискам, у вас есть какое-то меньшинство либеральное, которое голосует за там, Яблоко, там, не знаю, Гражданскую платформу, неважно что, да, допустим, 10%,
да.
И эти 10% получают представительство в парламенте.
В любом случае.
Да, да. Если у вас не будет партийных списков, никакого либерального меньшинства у вас в парламенте не будет, забудьте, у вас будут там 2-3 условно-оппозиционных депутата, ну, даже не условно, там 2-3 оппозиционных депутата, которые сумеют благодаря своему бэкграунду выбраться, может быть, Алексей Ковалев, ну, собственно, и все. Вот. Ну, вот такой у вас будет парламент. Поэтому мне очень нравится эта схема. Но она нравится Вячеславу Макарову, как мы предполагаем.
Нравится.
Она ему нравится, да, но она ему нравится по другой причине. Она ему нравится потому, что если будут выборы по смешанной схеме, где будут выдвигаться кандидаты по округам, то там Смольный может выдвинуть каких-то своих людей, совершенно неподконтрольных Макарову, бросить на них административный ресурс и их провести. Вот. И тогда у Макарова будет... А мы, опять же, предполагаем, что между Макаровым и Смольным существует конфликт. Хотя, опять же, в этом интервью он это отрицает. Но, тем не менее, как раз на первом же заседании ЗАГС опять пнул Смольный, напомнив про неубранную свалку в Невском районе. Вот. Значит, если у нас будет схема с округами, то Смольный туда может двигать своих людей и потом пытаться... скинуть Макарова, не скинуть Макарова, но в любом случае Макаров не будет контролировать. Если будут выборы по партийным спискам, то у Смольного нет своей партии, Смольный вообще никого не может выдвинуть. А у Макарова есть Единая Россия, он выдвигает Единую Россию, и дальше Смольному уже некуда деваться, кроме как или мелко пакостить, или забыть свои обиды и поддерживать Единую Россию, потому что это партийная установка вышестоящая. Вот. Поэтому вот совершенно неожиданно возникла идея о том, что нет, мы все-таки не будем делать 25 на 25, а оставим ту схему, которая есть сейчас. Но Вячеслав Макаров боится в этом признаваться и говорит о том, что это вот мнение депутатов, какого-то количества депутатов, и нужно все обсуждать. Ну, безусловно, это мнение депутатов. Я думаю, что все малые партии безусловно поддерживают, то есть ЛДПР поддерживает, и Яблоко поддерживает, и КПРФ поддерживает, и Справедливая Россия, видимо, поддерживает. Что в Единой России, но я думаю, там вот сильные депутаты, типа Никешина, которым легко избираться в округе, они, конечно, хотят избираться по округу, потому что сам себе хозяин. Сам выдвинулся, сам избрался, никакого партийного начальства над тобой нет. Вот, но таких депутатов немного, я думаю, что человек...
Так, а они потом будут в парламенте, я просто, это будет дилетантский вопрос, они потом в парламенте будут депутатами без партии? Без...
Нет, они могут войти во фракцию «Единая Россия». Вот, но могут из нее и выйти. Конечно, им нет никакого смысла выходить, потому что тогда они будут одни-одинешники, mm-hmm. в поле, да, отщепенцы. Но, тем не менее, понимаете, это такой вот моральный вопрос. С одной стороны, тебе говорят, чувак, мы тебя из грязи в князи, да, мы тебе вот выбрали, теперь давай голосуй как надо, да. А с другой стороны, ты приходишь и говоришь, а я сам себе хозяин, я сам выбрался, вы для меня там товарищи, но не более чем, и давайте мы с вами будем говорить как равные с равными. Вот. Это вот, ну, такая вот штука, она невидимая, она нигде не записана, но тем не менее она, ну, в любом коллективе такое есть.
Но приятно.
Ну, даже, ну, вот есть люди авторитетные, да, не в бандитском смысле слова, да. А такие вот, да, вот. И к авторитетным людям одно отношение. А есть люди, вот чьи-то ставленники, и к ним другое отношение.
Хотя сидят они на соседних креслах.
Да.
Хорошо. Что в этом году? Есть что-то важное, что должен принять петербургский парламент, Антон, в ближайшее время? Есть хоть один закон, ну, про который вы думаете, вот сейчас действительно им придется не сладко?
Нет, мы все понимаем, что все законы у нас пишутся Смольным, и, в общем, это даже уже не скрывается, это по статистике видно, если в лучшие времена нам было 50 на 50, 50% законов писалось ЗАГС, 50% Смольным, то сейчас, ну, я, честно сказать, не знаю статистику, но я думаю, там 90 на 10 или 95
на 5.
Но
при этом вы говорите, что есть какой-то, если не конфликт, то противоречие, но, с другой стороны, это же ведь здоровое противоречие, оно и должно быть между ветвями власти.
Нет, оно должно быть, конечно, я не против, наоборот, мы всячески разжигаем, да, вот, тем самым, тем, что мы разжигаем его, тем, что мы обращаем на это внимание публики, не поймите, там, плохо, да? Вот, мы обращаем на это внимание публики, афишируем это и тем самым не даем этому конфликту погаснуть.
Окей, ну, будем следить и здесь за развитием событий. Я напоминаю, что мы с Антоном Мухиным, обозревателем журнала «Город 812», продолжаем смотреть новый номер журнала. И здесь есть еще одна история, которая называется «Бумажные деньги», про сбор макулатуры. Что там произошло?
Ну, смысл в том, что существует такая вот хорошая экологическая акция, когда школы по собственной инициативе принимают в ней участие, они собирают макулатуру, детишки приносят макулатуру, школы передают эту макулатуру, собранную организатором акции. Сейчас я могу сказать, как они называются.
Компания UPM, я так
понимаю.
Вот
у вас открыто на этой странице,
да.
А мне не открыто, поэтому вы знаете, две компании UPM,
да,
какая вторая?
UVSPB занимается переработкой и продажей макулатуры на экспорт. Компания UPM, штаб-квартира в Хельсинки, является крупнейшим производителем журнальной бумаги в мире.
Ну вот, мы нашли руку возле, фактически. Да. Вот, значит, и вот школы собирают макулатуру и отдают организаторам этой акции, а организаторы выдают школьникам, наиболее отличившимся, разные поощрительные призы, там ручки, значки, флажки, и кого-нибудь даже, если повезет, могут свозить в Финляндию на завод по переработке макулатуры.
Ну, собственно, вот, видимо, компания UPM и есть этот завод.
Да, вот, и, конечно, это все очень хорошо, потому что экология, переработка мусора, и приучать к этому детишек, конечно, очень правильно, безусловно. Вот. Однако, если посмотреть на эту историю изнутри, то выяснится, что макулатура — это деньги. Опять же, вот у вас на странице открыто, там написано, сколько стоит макулатура. Ну, в общем,
там миллионы.
Да, в общем, посчитано, что вот вся эта макулатура, которую сдают школьники, она стоит на рынке какие-то десятки, по-моему, миллионов рублей. Вот. И уже с этой стороны уже история кажется не такой альтруистической, да, то есть детишки приносят макулатуру, им дают флажки, а потом ребята вывозят эту макулатуру, зарабатывают на ней миллионы. Ну, опять же, да, вот нельзя сказать, что это там жульничество, не жульничество, все по-честному, вот, с одной стороны. С другой стороны, вроде как и есть какой-то вот такой вот бэкграунд.
Вот, который... я цитирую Елену Радкевич. И петербургские школьники сдают порядка 2000 тонн макулатуры в год. Покупка такого количества вторсырья обошлась бы компании в 10-20 миллионов рублей. Расход на организацию и награды вряд ли составят огромную сумму. Если бы школы, сдающие по 20-30 тонн макулатуры, сортировали и продавали бы ее бумажному буму, они могли бы выручить 140-200 тысяч рублей вместо, собственно, бесплатных, ну, то есть, там, например, 200 тысяч рублей с этой партии, да, с которой они, на самом деле, ничего не получают.
Ну, видите, все, что не делается, делается к лучшему. Очень хорошо, что Лена Радкевич вот эту вот историю откопала. А теперь, может быть, школы будут как-то более... Ну, я не думаю, что школы могут сами торговать макулатурой, но, по крайней мере, может быть, они скажут вот этим вот ребятам, которые все организуют, да, что, смотрите, ребята, вот, может быть, вы нам что-нибудь больше, чем флажки будете давать-то, да? Вот. То есть люди начали хорошее дело. Собирать макулатуру — это лучше, чем ее выбрасывать на помойку.
Безусловно.
Вот. В истории сделан хороший шаг. Теперь давайте сделаем в истории второй шаг хороший, и вот эту макулатуру не будем не бесплатно отдавать, а еще и школа
как-то
будет
что-то получать.
Что-то хорошее с этого.
Видите,
получать.
Здесь я не спорю, конечно, с автором статьи, просто потому что я не знаю всей истории, но мне кажется, что со стороны это же может выглядеть совершенно по-другому, что, может быть, компания предложила школе какие-то деньги за это. А школа не взяла, боясь, что их обвинят в том, что они используют детский труд.
Ну, честно сказать, конечно, вот всегда в этих бюджетных организациях,
да, там
с
же всегда есть такая история.
Но опять же, всегда можно сделать это не в виде денег, да, а в виде тех же там экскурсий для детей, не знаю, подарков каких-то, там, учебников каких-то, да, благотворительная, спонсорская помощь. Я думаю, что ни одной школе не запрещено получать, ну, там, мягкие игрушки, наверное, запрещено, всякое такое вот антисанитарные вещи, а учебники-то новые, свежекупленные, я думаю, что можно получать в школу.
Но я уверен, что директору школы дорогие подарки нельзя, например, дарить.
Лично директору нельзя, а благотворительные какие-то, ну...
Ну, наверное, можно, да. Наверное, можно, но мне все-таки вот... Я, честно говоря, стараюсь с оптимизмом смотреть на происходящее. Ну, хотя бы со здравым оптимизмом. Окей. Не в розовых очках. Но мне хочется верить, что люди, которые вот с макулатурой эту историю начали, они на самом деле, ну, просто вот не смогли еще как-то эту схему так сделать, чтобы всем было хорошо. И поэтому они немножко зарабатывают, ну и школы тоже рады, с другой стороны. И вот с помощью этой статьи, например, улучшится ситуация.
Ну да, это вот та статья, которая никого не требует посадить, что редкость, да?
Да, да, да.
А просто действительно предлагает какой-то реальный механизм.
Ну, откровенно говоря, и сажать-то не за что.
Ну да, нет, просто видите, обычно-то там вся статья, да, изобличить статьи.
Да, нашли каких-то сволочей, а тут все честно. Ну и потом, с другой стороны, а с чего компания, у которой есть только макулатура, если она получать, почему бы ею не продать?
Ну, нет, ну, собственно, компания ради этого все и
затеяла. Да, поэтому все нормально. Хорошо, у нас есть еще немного времени, mm-hmm. хотел вас спросить про будущую неделю, что, над чем вы работаете сейчас, какие у вас истории нам стоит следить, зачем, что будет впереди?
Ну, я могу рассказать про свои планы.
Да.
Я очень заинтересовался историей с бэби-боксами недавно. Mm-hmm. Недавно, пару дней назад буквально, отец Смирнов, не помню, как его зовут, mm-hmm. да, Московской патриархии, очень известный священник, который отвечает за детей, семью и все прочие вещи, заявил о том, что бэби-бокс — это совершенно возмутительная вещь. Я сейчас не приведу цитату на память, я просто видел...
Да, uh-huh.
Там, когда буду про это писать, цитату приму,
да.
Точно. Вот,
очевидно, Дмитрий Николаевич, да. Дмитрий Смирнов.
Да. Ну, такой очень известный персонаж, он там в фейсбуках, во всех интернетах, в ютубах, везде. Недавно рок-концерт разгонял какой-то. Вот, а я вспомнил, я же по образованию историк, и я вспомнил о том, как это было построено в царской России.
Так.
Вот. А царская Россия — это же не просто государство, в котором евреев ущемляли. Это, во-первых, православие господствующая религия, а во-вторых, государь является главой православной церкви. Угу. То есть уж более православного государства себе сложно придумать. Так вот, в этом самом супер-пупер православном государстве, ну, бэби-боксов тогда не было, но тем не менее индустрия
усыновление?
Не усыновление даже, а воспитание подкидышей была поставлена совершенно на такой промышленный, да, вот, существовал воспитательный дом. Во-первых, было четко регламентировано, куда можно подбрасывать детей. Можно было даже в полицейский участок подбросить, можно было там куда-то специально положить. Этих детей собирали, их отвозили в воспитательный дом, проходили медкомиссию. Это все делалось на бюджетные деньги государственные. Медкомиссию проходили. Вот. Потом этих детей распределили по семьям. По крестьянским семьям, причем в тех регионах, ну, здесь вокруг Петербурга, где было развито молочное, сельское хозяйство молочное. Вот. Раздавали этих детей. Государство за этим следило. Кормилицы получали какие-то деньги. Ежегодно приезжали чиновники, которые проверяли состояние этих детей. Ну, то есть, в общем, да, там был очень высокий процент смертности, и даже вот всю вот эту вещь называли производством ангелов, потому что я не помню сейчас сколько, да, но очень высокий процент смертности. Но это было не... Ну, просто вот реальность такова была, по всей стране была высокая смертность. И в крестьянских семьях, где родные дети, свои дети, да, там тоже высокая смертность, к сожалению, ну, из-за там недостаточного развития медицины и низкого уровня культуры бытовой. Вот, тем не менее... Никто не гнушался этого, да, никто не закрывал на это глаза, они требовали это вот запретить, закрыть, это было совершенно государственное дело, воспитание подкидышей. Вот, и вот интересно сравнить вот это вот такое вот абсолютно православное государство, как оно к этому относилось, с тем, как вот наше такое неправославное государство, да, в котором вот... Церковь говорит, что это нельзя делать, это плохо.
Ну, и мне вспоминается сразу история про Бурятию. мы какое-то время назад там делали, снимали там небольшой фильм документальный, и выяснилось, что в Бурятии никогда не было сирот, потому что это просто невозможно, не могло произойти, потому что если, не дай бог, у ребенка погибали родители или по каким-то причинам у него не было кормильцев, тут же находились родственники дальние, которые обязательно брали этого ребенка, и таким образом ребенок всегда был в семье, и понятие «детский дом» не существовало очень долго, ну, видимо, до там уже советской власти, и, собственно, эту историю они обычно рассказывают, говоря о божественном появлении главного бурятского ламы, они говорят не лама, а лама Итигелов, знаменитый, который сейчас ему построен храм, который был долгое время...
Который нетленный, да?
Да, который нетленный, которого сейчас в Иволгинском Дацане в отдельном храме, специально для него построенном, находится. Так вот, и они рассказывают эту историю и говорят, что и неизвестно, откуда он пришел, этот мальчик, когда он который после стал ламой, непонятно, откуда он пришел. То есть он вышел из бурятской степи и просто пришел к какой-то семью, и они его, конечно же, приютили, ну а потом он стал главным буддистом России. Как известно, Николай здесь хотел сделать столицу буддизма, в Петербурге, собственно, поэтому был построен Дацан. И вот лама Итигелов, предчувствуя, как говорят в Бурятии, предчувствуя скорую революцию, все-таки предпочел отправиться обратно в Бурятию и не находиться здесь. Ну, это, в общем, история совершенно другая. Я лишь только к тому, что все время об этом говорится, что не было никогда детских домов, и что всегда обязательно ребенка брали в семью, и он никогда не был один.
Так а я на самом деле думаю, что во всех крестьянских семьях в России, ну и, наверное, там в мире даже, да, всегда ведь большие семьи, да, много родственников. И я думаю, что не только в Бурятии, но и у других народностей такая вот... То есть беспризорничество — это же такая вот городская, скорее, вещь. И особенно там после всяких катаклизмов.
Это правда. Ну что ж, Антон, спасибо большое.
Вам спасибо.
Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Я надеюсь, что вы будете использовать эту возможность и приходить к нам еще.
Приглашайте.
А мы вас с радостью ждем в нашей студии. Я напомню, что у нас в гостях был Антон Мухин. Мы в программе «Город 812» смотрели на вертели в руках и рассказывали вам о материалах нового номера журнала «Город». Ну и немного Антон рассказал о том, что ждет нас в будущем. Кстати, когда вы планируете этот материал?
Ну, мы по понедельникам выходим, то есть в ближайшем
понедельник. То есть это в ближайшем номере, да, будет? Да. Ну, вот в ближайшем номере вы еще узнаете и ту историю, тизер которой только что Антон Мухин нам выдал.
Не все рассказал.
Ну, конечно, не все. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Фонтан Кофе на этом, конечно, не заканчивает свою работу. Оставайтесь на связи, будьте с нами, я скоро вернусь.